Наше служение сегодня посвящено Богу, который управляет всей вселенной, который управляет всеми стихиями и в руке которого жизнь каждого человека. Пред ним мы будем сегодня поклоняться, к его слову мы будем снова обращаться. У нас послание к римлянам. Мы продолжаем знакомство с этим посланием, которое представляет нам суть и основу Евангелия. Сегодня у нас очередные несколько стихов, тема, которую мы будем вместе рассматривать, Евангелие об обмане самооправдания. Евангелие об обмане самооправдания. И следующие стихи, которые мы по порядку просматриваем и изучаем это послание, будут 2 глава с 17 по 24 стихи. Римлянам 2 глава 17 стиха. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Итак, друзья, Евангелие об обмане самооправдания. Мы уже рассматриваем с вами несколько групп людей, которые представлены в этом послании, говорящих, во-первых, о том, что ожидает людей, которые ведут неправильный образ жизни перед Богом. Мы говорили о том, что Господь очень серьезно предупреждает «не судите». И прошедшая мысль, которую мы рассматривали, прошлое служение, говорили о том, что Бог будет судить абсолютно каждого человека, абсолютно. Никто не избежит Божьего суда. И согласно Евангелию, есть только две категории людей на земле. Это одни, которым Бог проявляет свою милость, они получают жизнь вечную, те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Он им дает жизнь вечную, а те, кто тоже в постоянстве, но что проявляет упорство, непокорность истине, Бог определяет для них ярость и гнев. Это прямо сказано. Это прямо сказано. Те, которые постоянно в этом деле ищут хорошего, вот это им, они это делают постоянно. А те, которые постоянно плохое делают и упорствуют истине, их ожидает ярость и гнев. Сегодняшняя мысль, она вытекает из предыдущих наших рассуждений. В чем связь? В том, что когда Господь через Павла вот коснулся этой важной мысли, что Бог будет судить абсолютно всех людей. Это было бы даже логически неправильно, если не коснуться обмана людей, в которые люди могут оказаться. Это было бы логически неправильно. Поэтому Павел здесь и обращает через Дух Святой наше общее внимание именно на то, чтобы люди не обманулись. И, безусловно, о чем идет речь? Кто может обмануться? Человек в грехе находится, ему обманываться не надо, для него это образ жизни. Это его стандарты, это его мышление. Безусловно, речь пойдет о религиозных людях, о верующих людях. Это тоже очень серьезное предостережение, которое оставляет для нас Священное Писание. Итак, что Евангелие говорит об обмане самооправдания? Представив ясную картину об ответственности каждого человека перед Богом, Павел затрагивает тему о самообмане в поклонении Богу. Это тоже очень важная истина. Люди могут обмануться, и в религии могут достаточно серьезно обмануться. Достаточно серьезное предостережение, чтобы не обмануться. В этом тексте Павел выступает против самооправдания людей. Это не нацеленность на конкретного человека, а выступление против образа жизни. Да, здесь идет своего рода диалог. Он как бы выступает против иудея, но это не конкретный человек, против которого он воюет. Он этой мыслью затрагивает очень важный вопрос о том, как люди могут обмануться. Итак, мы сегодня будем об этом говорить. Фактически, этот отрывок, текст, который мы прочитали, очень легко разделить на две части, а третья как бы вывод. Первая часть хорошая, вторая часть плохая, а третья, мы подойдем к этому, посмотрим, что же ждет. или как оценивать эту ситуацию. Итак, мы начнем с хорошей части. Она относительно хорошая. Итак, что мы видим? Правильные основания для ложной надежды. Основная мысль, которая здесь просматривается, это предотвратить, помочь людям не попасть в обман. Почему? Потому что Бог все покажет. В прошлый раз мы говорили о том, что Бог никому ничего доказывать не будет. Это не в его интересах, он этого делать не будет. Он просто возьмет и все покажет, всю вашу жизнь. Покажет ваш поступок, покажет причину, почему вы это делали, и покажет цель, которую вы преследовали. И все, никаких адвокатов, прокуроров не надо. Все станет сразу ясно, когда мы предстанем перед Богом, который видит абсолютно все. И сегодня мы обращаем внимание на Божие предостережение, чтобы не обмануться, будучи верующими людьми. Итак, ложные основания, правильные основания для ложной надежды. Такое интересное сочетание, правильное для неправильного. Итак, первое, что мы видим в прочитанном тексте, вот правильное основание, об этом будем говорить, это человек избран Богом. Вот ты называешься иудеем. Нам надо было бы немножко окунуться в то время, чтобы понять, что значит иудеи. Иудеи делили весь мир на две группы. Мы и остальные. Иудеи и все остальные. Безусловно, речь идет об избранности. Народ израильский избран. И иудейская религия отчетливо это показывает. Итак, будьте внимательны, может быть, уверены в том, что ты избран Богом. Фактически, иудей точно был избран Богом. Почему? Потому что это избранный народ. И здесь уже гадай, не гадай, здесь Библия об этом говорит, и вы есть мой избранный народ. Это более серьезное заявление, чем мы сегодня способны говорить, я избран, я утвержден. Бог избрал народ израильский, избрал и всех народов под небесами, для того, чтобы с ним иметь отдельный разговор. Итак, смотрите, очень важная деталь. Вот ты называешься иудеем, то есть у тебя очень правильное основание. Правильно, ты избран Богом. Подчеркнем, это правильное основание. Но это не дает тебе права теперь жить как хочешь. Важно, друзья, мысль, об этом мы позже будем говорить. Итак, первое правильное основание для ложной надежды – это человек избран Богом. Второе, что мы здесь явно видим – внутреннее удовлетворение от закона, от Писания. Интересную мысль мы видим далее. Ты успокаиваешься, то есть ты испытываешь удовлетворение, полагаясь на Писание. Ты успокаиваешься законом. Будьте внимательны, человек избран Богом. У него правильная ориентация, он на слове базируется, будьте внимательны. Он базируется на законе, на Божьем законе. Это достаточно, надо сказать, прямо очень серьезное заявление. Павел прямо говорит о том, что евреи не колебались, иудеи не колебались в своей уверенности в том, что они избраны Богом. Они не колебались в том, что они полагали на закон основание свое. Они успокаивались им. Это второе, правильное основание. Но для ложной надежды. Итак, первое, избран Богом. Второе, внутреннее удовлетворение от закона Писания. Третье, хвалится Богом по Писанию. Это сильное, друзья, заявление. Помните, Иеремия пишет, хвалящийся, хвалися Господи. Павел повторяет эту мысль во втором послании к Коринфянам. Хвалящийся, хвались Господом. Фактически, смотрите, иудеи делают очень правильно. Они избраны Богом. Они живут Писанием, они фактически успокаиваются им, они хвалятся Богом. Друзья, действительно, здесь ничего нельзя сказать негативного об этом правильном основании. Оно правильное. Оно правильное. Хвалишься Богом по Писанию. Еще очень важное основание, о чем мы будем говорить, для уже ложной надежды, это знает волю Божью. Вот ты говоришь, что ты знаешь волю Божью. Христиане сегодня часто задают вопрос, как познать волю Господню. Для иудеев вопрос этот не стоял. Они знают волю Господню. Будьте внимательны, они были убеждены в том, что они знают эту волю. Они пребывают в Писании, они могут видеть то, что Господь от них ожидает. Сколь много сегодня вот нам надо подниматься, чтобы встать на эту ступень. Как много нам нужно приложить стараний, если говорить по-человечески, чтобы достигнуть вот этого положения. Знать волю Господню. А как узнать волю Господню в этом случае? Друзья, для иудеев это не было проблемой. Они очень хорошо знали, в чем воля Господня. Итак, это еще одно основание, правильное основание для ложной надежды. Далее, они делают правильный выбор, изучая Писание. То есть при изучении Писания они могут сделать правильный выбор. Вот мне это надо делать или не надо делать? Это то, в чем были убеждены иудеи. Они считали так, что они делают правильный выбор в жизни, потому что они полагаются на Писание. Вместе с этим еще одно из оснований, шестое основание, они имеют полную уверенность в себе, что они кем-то являются. И вот кто кем они являются, тоже разделяется на несколько, на пять пунктов. Итак, смотрите, какая уверенность в себе, какой я. Будьте внимательны. Иудеи были уверены, что это действительно так. Слово, которое здесь уверено в себе, полную уверенность в себе, указывает на то, что это постоянное действие, это совершенное действие, и это, они не сомневаются в этом, перфектная форма. Они знают, что это действительно так. Они уверены в себе, что они первое являются путеводителями для слепых. Я думаю, очень хорошо мы понимаем, что это значит. Безусловно, здесь не идет речь о физической потере зрения. Иудеи были уверены в себе, что они знают дорогу. Когда человек растерялся, потерялся, не знает, куда идти, у меня свет. У них была глубокая убежденность, что они таковыми именно являются. Далее, что они являются наставниками неразумных. Здесь более лучше было перевести слово «глупых». Ну, перевели его на русский язык, это неразумных. Речь идет о дисциплинировании с обучением. Они наставляют неразумных, то есть они и информацию дают, и воспитывают их, дисциплинируют их. Повторим, иудеи были уверены в том, что они именно таковы. Они являются учителями младенцев. Как сегодня хочется быть повзрослее немножко, чтобы уже начать кого-то учить. Иудеи были уверены, что это действительно так, что они могут учить младенцев. Следовательно, кто они? Они не младенцы, они уже выросли. И еще в чем они были уверены в себе, они понимают истину. Они понимают истину. Сколь много сегодня проблемы с истиной, я не оговорился. Сколь много сегодня проблемы с истиной. В чем? В том, что каждый знает истину. Абсолютно каждый знает истину, только почему-то истина на истину не похожа. И в этом-то и проблема. Иудеи были уверены в том, что они знают истину. Но повторим, все это основание, правильное основание для ложной надежды. Итак, друзья, если убрать вторую часть, о чем мы сейчас должны говорить, просто потому что мы прочитали этот текст, мы не можем его обойти. Если не говорить о второй части, можно было на этом сказать «Аминь» и сказать: «Друзья, благослови вас Господь, прилагайте старания, молитесь Богу, чтобы вы были именно таковыми». Это портрет идеального человека, не так ли? Это портрет глубоко верующего человека. Он избран Богом, он внутренно удовлетворяется Писанием, он хвалится Богом по Писанию, он знает волю Господню, он делает правильный выбор, когда изучает Писание, и он имеет полную уверенность в себе, что он, ну, на все руки мастер в духовных вопросах. Он может путеводить слепых, он может быть светом для тех, кто в темноте, он наставляет неразумных или глупых, он учитель младенцев, и он понимает истину. Друзья мои, это действительно трогательная картина. И она очень сложна, может быть, для нас, если, когда мы будем рассматривать следующую часть. Господи, так к этому нам надо стремиться. Вот к этому надо стремиться. Мы даже до этого не доросли. Господи, дай мне подняться в том, чтобы действительно познавать волю Твою. Дай мне, Господи, действительно быть удовлетворенным в Тебе. Дай мне действительно любить Писание. Научи меня делать правильный выбор в жизни. Господи, дай мне действительно путеводить слепых, дай мне помогать окружающим. Дай мне действительно знать истину. Повторим, что для иудеев это было уже в прошлом. Они были уверены, что они поднялись на эту высоту. Но самое главное, друзья, трудность заключается в следующем. При всем том, что у них были правильные основания, Павел против религиозной набожности, казалось бы, правильной во всех буквально своих пунктах, он выдвигает очень и очень серьезное обвинение. И причем не одно. Они много аргументов способны выставить в свое оправдание. Павел выставляет не меньшее количество контраргументов для того, чтобы показать, что вы, правильно понимая, можете оказаться на неправильном пути. Это надо помнить, друзья, потому что каждому из нас надо будет отчитываться перед Богом. Абсолютно каждому. Итак, мы переходим с вами к неприятной части нашего рассуждения. Вторая часть – природа самообмана. Это искусно скрытое заблуждение. Природа этого самообмана – это скрытое заблуждение. Оно не на поверхности лежит. Павел много предупреждал христиан в свое время, когда говорил о хитром искусстве обольщения. И вот об этом как раз-таки идет речь. И Евангелие представляет эту картину, чтобы люди понимали, что есть очень серьезная опасность. При всем том, что мы можем правильно во многих вопросах понимать, правильный образ жизни вести, но у нас может быть очень серьезная проблема, и вполне возможно против нас выдвинутся вот эти же самые обвинения, которые Павел выставляет и против людей своего времени. Павел нацеливает внимание не на отдельного человека, а на образ жизни. Итак, в чем проявляется этот обман? В чем проявляется этот обман? Мы обратим внимание на несколько очень важных мыслей. Первое. В отсутствии самонаучения, основой которого является Писание. Как же ты, уча другого, не учишься сам, Павел заявляет. Ты готов всех учить. Ты знаешь истину. Сколь многие из нас говорят, я хотел тебе истину донести, вы не хотите принимать истину. Интересно, почему разная истина? Почему человек уверен в том, что он правильно понимает? Мы хотели вам донести истину, объяснить, а вы эту истину не принимаете. Так у кого эта истина? Возможно, мы тоже попадаем на эту же самую категорию, что мы уверены, что мы обладаем истиной. Возможно, против меня сегодня выдвигается это серьезное обвинение. Ты учишь другого. Ты пытаешься показать другому, что ты правильно понимаешь. А теперь посмотри на самого себя. Вот куда Павел нацеливает наше внимание. Итак, вот, природа самообмана – это проявляется в отсутствии самонаучения, основой которого является Писание. Изучать Писание для научения других и для доказательства своей правоты. Интересная мысль. Человек изучает Писание не для того, чтобы действительно стараться выполнить его, а он старается изучать Писание, чтобы других учить. И плюс к этому, чтобы если кто-то мне поставит задаст серьезный вопрос, у меня была возможность ему показать, что он не прав, а я прав. Но я же истиной обладаю, поэтому мне нужно доказать это. Я думаю, что многие из вас соприкасались вот с этим заблуждением. Соприкасался я в свои молодые годы, когда мне задали очень серьезные вопросы в области спасения. Я когда остался один на один, думаю, взял Священное Писание и думаю, а что же ответить моим оппонентам? И здесь предо мной вопрос возник, а ты как будешь изучать Писание, чтобы доказать ему его неправоту? Или постараешься увидеть в Писании то, что там есть? Друзья, каждый из нас будет с этим соприкасаться. Для чего мы изучаем Писание? Для чего? Чтобы учить других и показывать свою правоту, мою правоту моим оппонентам? При всем том, что ты можешь иметь правильное основание, но если цель твоего изучения для того, чтобы других учить, но не себя учить, у тебя правильное основание для ложной надежды. При всем том, что ты можешь действительно достаточно хорошо знать Священное Писание. Так, первое, это очень серьезно. Мы смотрите, что на этот счет пишет Священное Писание. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся». О ком идет речь? Кому идет речь? Учи других? Нет, нет. Ты на себя обращай внимание. Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Это слово, оно для тебя. Это слово для тебя. Очень важный коротенький вывод из этого можно сделать. Если человек не научился учиться из Писания, он не сможет научить других. Если человек не изучает Писание, чтобы самому научаться, он не сможет научить других. Не сможет. Вот то, к чему приводит нас Священное Писание, несколько мыслей в связи с этим. Альтернатива Писанию как источнику научения является альтернативой правильному самонаучению. Интересно, возможно, сложная мысль. Если что-то мы предлагаем помимо Писания, сегодня очень модно просто преклоняться перед людьми, их очень много интересных, очень много хороших мыслей они предлагают. И мы вот так, лежит рядом Библия и лежит какая-то книга. И мы сверяем Библию по этой книге. Правильно Библия или нет? Нам удобнее сегодня читать человека, пред которым мы поклоняемся, забывая о том, что вот отсюда ты будешь учиться. Если ты не вникаешь в Писание, если ты альтернативу Писанию предлагаешь, или если ты изучаешь Писание только для того, чтобы учить других, это для тебя основание для самооправдания. Не учишься сам, не можешь научить других. Это первая ложная надежда, в чем проявляется этот искусно скрытый самообман, который фактически базируется на правильных основаниях. Второе, в чем проявляется, это ложная надежда в проявлении воровства. Почему Духу Божьему угодно было подчеркнуть эти слова, не знаю, но они написаны. Брать то, что тебе не принадлежит. Люди сегодня нашли очень много очень веских аргументов, чтобы делать это. Если я беру что-то с работы, это не воровство, это просто перемещение ценностей, все это в пределах государства. Мы ищем разные пути, чтобы обмануть, схитрить. Как же ты, уча, ведь закон, послушай, гласит, не кради, два слова, коротенькие, все, не кради. В еврейском это одно слово. Как же ты учишь других не красть, а сам крадешь? Павел реально знал жизнь иудеев. Почему? Он сам был таким. Он сам оттуда вышел. Он знал, чем живет иудеи, поэтому он напрямую именно об этом говорит. Отказ работать своими руками. Это тоже своеобразное воровство, но за счет других жить. Желание жить за счет другого. Сколь много сегодня пытается жить за счет другого и в нашей стране. Сколь много ищут любые пути для того, чтобы отсудить огромные суммы денег. Жить на социальном обеспечении, друзья, это вопрос очень серьезный. Что-то там не показать, что-то прикрыть, это обман. Это обман, как же ты? Читаешь Писание, которое говорит, не кради. Как же ты крадешь? Почему ты за счет других живешь? Писание прямо говорит, работай своими руками, чтобы семью можно было содержать, и чтобы можно было и служение Богу поддерживать. Итак, как же ты, говоря, не крадь, сам крадешь? Вместе с этим Писание очень явно говорит о том, что люди могут не только обкрадывать людей, они могут обкрадывать Бога. Малахия об этом очень прямо пишет, Малахия 3.8, обкрадывать Бога приношениями. С одной стороны, действительно, друзья, Богу наши пожертвования просто не нужны. Почему? Он нам их дает. Он беспокоится о том, чтобы имели хлеб насущный на каждый день. Но в том, что люди приносят приношение Богу, они показывают свое поклонение Богу. И Господь вот этот народ избранный осуждает. И говорит, разве можно обкрадывать Бога? Это даже глупо звучит. Но он говорит, а вы это делаете? Как можно у Бога что-то украсть? И Малахия прямо говорит, что вы делаете через то, что не совершаете приношение Господу. Итак, говоришь не красть, сам это делаешь. Как относительно людей, так и относительно Бога. Третье, природа или в чем проявляется это искусство обольщения в прелюбодействии. Опять возникает вопрос, почему? Павел именно вот это слово здесь подбирает. Почему? Не знаю почему, но оно стоит здесь. И в этом есть очень серьезная причина. И сегодня также относительно этого серьезного вопроса. Итак, правильное, полное противление установленному Богом порядку взаимоотношений между супругами. Почему вы это делаете? Вы знаете, что Господь утвердил брак как союз между одним мужчиной и одной женщиной? Вы знаете, что Писание, Малахия много говорит им, «Никто не поступай вероломно против жены юности твоей». Сколь много сегодня информации в интернете есть о том, как звезды разводятся. Ну, звезды, понятно, те, которые там на небосклоне. Люди, имеющие очень большие имена, 30 лет прожили вместе и разбежались. Писание прямо говорит, «Не поступай вероломно против жены юности твоей». Ты когда с ней сочетался? Когда тебе было 18-19 лет, сегодня тебе 50 лет, почему ты против нее вероломно поступаешь? Бог утвердил для тебя это правило. Почему ты говоришь, не прелюбодействуй, учишь так? Да это и в законе Моисеева прямо написано. Почему же ты сам так поступаешь? Почему ты нарушаешь принципы отношения в семье? Измена супругу, интересная мысль, послушайте, друзья. Измена супругу – это попытка найти в другом то, что потерял в своем супруге. А с ней лучше, а с ней прекраснее, она так очень интересная. Друзья, это катастрофа. Как же ты говоришь, не прелюбодействуй, а сам это делаешь? Самая веская причина, которую сегодня люди находят для развода, это не сошлись характерами. Вот это точно, друзья, Божьего характера нет, есть человеческий. Поэтому и не сошлись. А по сути это просто гордыня. Главная причина, почему люди расходятся, это внутренняя проблема, это самолюбие. Ты пытаешься в другом человеке найти то, что потерял в своем супруге. Это твоя проблема, почему ты разлюбил ее? В чем там причина? Я понимаю, друзья, что очень серьезным вопросом мы поднимаем. Мы только их коротко касаемся, потому что Павел здесь говорит об этом. Вместе с этим очень важная деталь. Смотрите, Христос усложнил или более жесткие условия определил относительно прелюбодейства. Это прелюбодейство взором. Когда ты смотришь на женщину с вожделением. Сколь много сегодня людей, которые просто уверены в своем спасении, уверены в том, что они во всем правильно, Богом хвалятся, Писанием живут. Простой вопрос, ты вчера за последние 2-3 недели посещал порносайты, да? Но о чем же ты говоришь тогда? Ну о чем ты говоришь? Ты знаешь, что это не надо делать, ты знаешь, что ты согрешил. Почему ты это делаешь? Кому нужна твоя уверенность? Кому, скажи, пожалуйста. Ведь ты же Божий закон нарушаешь. А если человек это делает, мы в прошлый раз говорили об этом, что его ожидает? Ярость и гнев. Писание очень прямо об этих вопросах говорит, предостерегая людей, которые сегодня настолько уверены в своей правоте, смотрите, чтобы не получилось так. Другим говоришь одно, а делаешь совершенно по-другому. Еще одна очень серьезная трудность, с которой сталкивались тогда, сталкиваемся и мы сегодня, это тоже обман, это ложная надежда, основание для ложной надежды. Это святотатство. По сути, слово святотатство – это воровать священные вещи. Так, если просто сказать. Павел говорит как? Говорит так. Гнушаясь идолов, то есть ты говоришь людям, не надо поклоняться идолам, а сам воруешь из идолских храмов. Ну, была такая практика у них, была. Ну, если там не охраняется, сигнализации нет. Почему не взять? Это было, друзья. Смотрите, на что сегодня это для нас указывает. Учишь других удаляться от идолов, а сам привязан к ним. Святотатство – это хищение священных предметов, принадлежащих идолам. Я хочу обратить внимание на очень серьезные вопросы сегодня. Очень серьезные. Смотрите, как незаметно, но прочно в христианскую жизнь и нашей страны вторгся идольский языческий праздник Хэллоуин. Насколько прочно он утвердился? Насколько прочно? Говоришь, удаляйся от идолов, а сам к ним привязался. Бог уже не первый год говорит об этом празднике бурями и ураганами в нашей стране. Не первый год говорит об этом, как раз, будьте внимательны, накануне этого страшного языческого праздника. Зачем же ты говоришь, зная, что не надо этого делать, почему ты это делаешь? Это первое, в чем проявляется и сегодня, вот эта серьезная проблема. Мы находим самые разные причины, чтобы отмечать этот чисто языческий праздник. Это поклонение идолам сегодня, да, прямо сказать. Надо сказать сегодня, что христианство во многих вопросах сдается под натиском язычества. Чего только мы не позволяем, чтобы вошло в нашу жизнь. Мы стараемся в нашей церкви, когда молодые ребята, девчата, братья и сестры вступают в брак, мы предупреждаем и говорим об этом. Во всей подготовке к свадьбе, в проведении свадьбы, берегитесь допускать чего-то идольского, чего-то языческого. Берегитесь, пожалуйста. Мы о некоторых вопросах прямо говорим. Если вы хотите, чтобы Бог вас благословил, вы понимаете, что если в сердце идол, Бог не благословит. Иезекииль об этом прямо пишет. Смотрите, как прочно все это вторгается. Еще одна деталь в связи с этим – наличие и владение оккультной символики и вещей. Много вещей сегодня люди просто дома, бабка-гадалка какая-то. Все будет нормально, все, всякая нечистая сила тебя стороной обойдет. И мы боясь, будьте внимательны, чего-то. Мы Бога так не боимся, как всего этого страшного, помимо этого. И мы способны все-таки оказываться под влиянием всего этого. Как же ты говоришь, что не надо поклоняться идолам, а сам к ним привязан? Мы еще одну очень серьезную проблему подняли, это идоложертвенное, идолопоклонство в современном обществе, которое считает себя цивилизованным. Еще одна очень серьезная причина, которую приводит Павел, это основание для уже ложной надежды, или в чем проявляется это великое заблуждение в бесчестии Бога. Это страшно, друзья, но об этом обязаны говорить. Павел говорит так, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Можете представить такое интересное сочетание. Ты правильно делаешь, ты хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Писание очень прямо говорит, что если человек выполнил весь закон, а в одном согрешил, он виновен против всего закона. Как же ты хвалишься законом, а в одном в маленьком ты считаешь маленьком согрешил, в другом? Ты понимаешь, к чему все это приходит, приведет тебя? И смотрите, Павел очень прямо говорит о том, что вот это положение, когда человек хвалится Богом, но потихоньку втайне согрешает и любит какой-то грех. Это Писание прямо называет бесчестие Бога. Это позор, это хула на Бога. Интересная достаточно мысль. Хвалиться Писанием еще не означает жить по Писанию. Хвалиться Писанием, вот я правильно понимаю, я пребываю в Писании, это еще не значит жить по Писанию. Позиция только Писания, вот тот лозунг, который утвердили протестанты «Сола Скриптура», позиция только Писания не избавляет человека от исполнения Писания. Это главное, на что Павел нацеливает внимание людей, которые очень уверены в своем спасении, в своих правильных взглядах, в обладании истиной, в том, что они просто совершенны, и к ним всегда по любому вопросу приходите, они дадут вам ответ. Писание прямо говорит, ты должен учиться сам. Если ты утверждаешь, что только Писание, почему ты Писание нарушаешь? Почему ты говоришь, надо прощать, сам не прощаешь? Почему ты говоришь, надо снисходить, сам не снисходишь? Почему ты говоришь, надо потерпеть, сам не терпишь? Почему? Много вопросов задается. Если я знаю, что это надо делать, вопрос, кто тебе мешает это делать? Мы затронули в четверг интересную мысль. Господи, помоги мне быть не только слушателем, но исполнителем Слова Твоего. И мы задали вопрос. А что сегодня верующим людям мешает быть исполнителями? Что? Бог мешает? Нет. Он не мешает. Что мешает нам сегодня исполнять Писание? Та же самая трудность, та же самая проблема, которую мы здесь рассматриваем. Что мешает нам сегодня, правильно понимая Писание, жить по Писанию? Ведь если мы в чем-то согрешим, как сегодня пытается много манипулировать вот этим понятием, ну, есть вот какие-то глобальные грехи, ну, убил там, украл большую сумму денег, ну, это все, ты уже все в ад пойдешь, если не покаешься. Ну, а потихонечку там соврал, посмотрел не туда, куда надо. Ну, это вроде бы нормально, Бог снизойдет, он же за тебя умер. Нет, друзья, нет. Туда не войдет ничто нечисто, не войдет. Есть один путь, который удаляет грех, только один путь. Какой? Это только исповедание. Не Бог за меня исповедуется, я исповедуюсь. Мы обязаны помнить, что человек туда не войдет ничто нечистое. Пред Божью святость ничто нечистое не войдет. Итак, друзья, вопрос достаточно серьезный, который сегодня ставится и для нас. Каково мое отношение к Писанию, насколько я понимаю, что я его должен исполнять? Нарушение Писания знающими Бога – это и есть бесчестие Бога. Нарушение Писания людьми, знающими Бога, это и есть бесчестие Бога. Страшновато звучит, не так ли? Но это мысль, которую Павел здесь прямо говорит. Как же ты, уча другого, вот так вот поступаешь? Ты понимаешь, что ты, нарушая закон, тем самым бесчестишь Бога. Очень важная мысль. Итог такому образу жизни, надо сказать прямо по двойным стандартам. Основания правильные, но надежда ложная. Христос подводит очень ясно и конкретно словами. И в Евангелии Матфея мы рассматривали это в Нагорной проповеди. Христос, многие в тот день скажут Господу: «Господи, мы очень многое делали от Тебя и для Тебя». Очень много делали. Мы когда рассматривали этот текст, говорили о том, что Христос никому не сказал: «Лжецы, вы никогда этого не делали». Он не отрицал то, что они это делали, но очень серьезную мысль сказал на этот счет. Когда они ему свои аргументы выставили, он им прямо сказал: «Я вас никогда не знал». О чем идет речь? Когда человек совершал чудеса, Бог моей силой, Бог по молитве это совершает. Ведь только сегодня много есть людей, которые настолько уверены в своей правоте. Вот смотрите, какие Бог чудеса совершает, сколько покаяний через этого брата делает. Не удивляйтесь, друзья, что очень многим людям, которые большие дела делали, Христос прямо скажет: «Я вас не знал». Здесь они были уверены, что все, они спасены вовеки, все нормально. Чудеса делаются и их руками. Бог их благословляет. Смотрите, как церковь стремительно растет. Об этом много можно говорить, но смотрите, Христос прямо скажет: «Я вас никогда не знал». Что это значит? Сердце не было прилеплено ко мне. Я вас не знал. Мы обращаемся к Евангелию Иоанна, как-то рассматривает этот текст в 10 главе. Кто Христу принадлежит? «Я, — говорит Христос, — знаю моих». Дальше. «Мои знают меня». Вот о чем, друзья, идет речь. «Я моих знаю, и мои, они знают меня. Мои знают меня, мои слушают меня, и мои идут за мною». Они живут Христом. Это не просто красивые слова, это не просто правильное понимание библейских текстов. Итак, это серьезный итог подводит Христос. Вот такому двойственному образу жизни. Правильные основания, все человек делает правильно, но надежда ложная. Христос многим скажет в тот день: «Я вас никогда не знал». Двойные стандарты религиозного обмана – это причина глумления над Богом. Двойные стандарты религиозного обмана – это причина глумления над Богом. Мы последний стих 24 прочитали, он очень интересно звучит. «Ибо ради вас, точнее, из-за вас вы виноваты. Из-за вас имя Божье хулится у язычников». Это подведение итога. Из-за вас. Кто в этом виноват? Кто виноват в том, что имя Божье хулится? Кто виноват? Одна из причин – это не природа, не катаклизмы природы. Очень серьезная причина, почему сегодня имя Господне хулится, это неправильная жизнь верующих людей, которые, ой, как уверены в себе, что они во всем правы. Это серьезно, друзья, часть Евангелия, это серьезное предостережение, чтобы понимали мы, думали об этом и не играли, друзья, вот в такую жизнь, в самоуверенность, я вот правильно понимаю, и все, Бог мне обещал царство, я уверен, что у меня все хорошо. Подумай об этом. Насколько ты живешь действительно Писанием, насколько ты изучаешь Писание, чтобы учиться самому жить правильно. Итак, двойные стандарты религиозного самообмана – это причина глумления над Богом. Я думаю, что можно представить себе рассуждение людей, которые в конечном итоге начинают глумиться над Богом, когда они смотрят на жизнь верующих людей. Если верующие, а они называют себя его детьми, если верующие, его дети так поступают, то какой же это Бог? Почему он их не воспитывает? Вы понимаете серьезность вопроса, друзья? Если верующие, которые говорят: «Мы дети Божьи, мы дети Божьи», если эти дети вот так неправильно поступают, то какой же Бог тогда? И вы понимаете, следующий вопрос. А вообще есть ли какой-то смысл такому Богу идти? Вот и евангелизируйте после этого людей. Сколько хотите. Итак, главная причина, почему люди сегодня глумятся над Богом, это неправильная жизнь верующих людей, неправильная. Сколь много сегодня людей, молодых людей, действительно высказывают серьезную боль внутреннюю. Мы устали видеть родителями дома одних, а дома другими. Мы устали от этих стандартов. Они вталкивают нам свои идеи, по которым сами не живут. Какой смысл тогда? И будьте внимательны, люди, молодые люди, которые вырастают, что они знают? Их приучили за руку водить в церковь, но сердце-то его не изменено. Он видит эти двойные стандарты. Что ему остается? Что ему остается? А что бы вы делали в этом случае? Скажите, пожалуйста, что бы вы делали? Логически было бы правильно просто уйти из этого общества. Надоело все это, в двойные стандарты смотреть. Итак, друзья, вот это главная причина. Жизнь верующих людей отталкивает людей от Бога. Верующий человек показывает того Бога, в которого он верит. Если он неправильный образ жизни ведет, можно прямо сказать, Богу он не служит. Он другому Богу служит. Почему? Бог очень серьезно учит человека. Если бы хотя бы, вот даже это послание к Римлянам, человек читал и размышлял об этом, он бы серьезно думал о том, а как я после этого буду поступать. Готовы ли мы сегодня пригласить тех, с кем мы вместе работаем, с кем мы вместе живем, пригласить поклониться Богу? Готовы, друзья? Это серьезный вопрос. Один молодой человек, недалеко от него умер сосед, но говорит: «Наверное, ты тоже будешь там на похоронах. Тебе же надо быть, это твой сосед». «Нет, я там не буду, я же там живу». Это серьезный аргумент. Что это значит? Это значит, что они же знают мой образ жизни, как я буду там о Боге говорить? Это честный подход. своего рода честный подход. Надо же ему проповедовать, как он будет проповедовать среди людей, среди которых он живет. Он-то не может говорить, там рта не откроешь, потому что знает его образ жизни. Итак, друзья, готовы ли мы легко и свободно нашим соседям, с кем мы вместе работаем, учимся, готовы мы легко говорить о Боге? Готовы ли? Готовы, понимая, что люди реально, если видят нашу жизнь, мы будем говорить им, допустим, о святости, о правильном поклонении Богу, он сразу будет задавать вопросы, как же ты говоришь это, а поступаешь по-другому? Итак, друзья, с чего начинается евангелизация? С чего она начинается? Она начинается не с того, что надо учить людей и говорить им, что Бог любит тебя. Неудивительно, что очень многие люди сегодня, рассматривая вопрос евангелизации, говорят прямо, сначала должен быть евангелизм присутствия, то есть верующий живет правильно. Потом евангелизм провозглашения, а почему ты так живешь? А потом только евангелизм переубеждения, пойдем со мной. Это правильная евангелизация, мы рассматриваем основы Евангелия. Как правильно человеку донести весть о живом Боге? Живи правильно. Живи правильно, тебя обязательно спросят. Многие люди, которые в советское время, молодые люди отправлялись в армию, я один был из тех, задавал вопрос, а как вот, я никогда не знаю, как говорить людям о Боге. Говорит, ты главное, живи правильно, тебя обязательно спросят. Не успевали молодые люди доехать еще до воинской части, а их уже распознавали. А почему? А, все, ты верующий, все понятно. Но как можно скрыть, когда образ жизни другой? Итак, это достаточно, друзья, серьезное библейское предостережение. Двойные стандарты религиозного самообмана – это причина глумления людей, не знающих Бога, над Богом, которому мы поклоняемся. Итак, друзья, Бог с меня спросит. Если говорю одно, а люди видят другое, Бог с меня спросит. Ты был причиной того, почему человек не пришел ко мне. Ты. Он из-за тебя глумился надо мною. Возможно, кому-то из нас тоже сегодня обращены эти слова. Из-за тебя, 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 люди, вот тот, вот тот, вот тот, вечность нам все покажет. Когда все это откроется, и Господь покажет, вот почему человек не пришел к Богу, вот почему вот ты единственная причина, почему он не пришел. Не потому, что Евангелие неправильно провозглашалось, твоя жизнь была неправильная. Короткий итог, и у нас будет очень хорошая возможность помолиться Богу, который все видит, знает нашу жизнь и знает нашу жизнь здесь точно так же хорошо, как знает ее и дома. Итак, твоя жизнь прославляет Бога или вызывает у окружающих поношение и оскорбление? Твоя жизнь вызывает у людей прославление Бога или вызывает поношение и оскорбление Бога? За свою жизнь человек несет ответственность сам. С тебя Господь будет спрашивать. С тебя Господь будет спрашивать. Один текст хотел бы предложить для прочтения, и мы с вами помолимся. Это Нагорная проповедь. Стих 16, 5 главы Евангелия Матфея. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». А теперь попытайтесь соединить вот эту мысль из слов Христа с тем, о чем мы ранее говорили. Ты уверен в себе, что ты свет для находящихся во тьме. Ты в себе это уверен. Это твое понимание самого себя. Что говорит Христос? Тогда светит свет ваш. Не учи их свету, а живи светом. Живи во свете. И люди, видя ваши добрые дела, вот тогда будут прославлять Отца Небесного и не будут поносить это имя. Мы с вами изучали тоже этот текст, когда рассматривали Нагорную проповедь. Интересная деталь. Смотрите, вот вам и вся евангелизация. Человек просто живет правильно. Почему живет правильно? Потому что знает истину. Он живет правильно. Безусловно, жить правильно сегодня – это значит быть белой вороной. Это правда, друзья. Почему? Потому что весь мир лежит во зле. Христианские стандарты никогда ничего общего не имели с мирскими стандартами. Поэтому быть реально верующим человеком – это значит быть белой вороной. А вот на это не все из нас готовы. Но только тот, который действительно знает Бога, он может светить. А когда он будет светить, жизнью своей светить, вот тогда люди, понимая, что что-то здесь необычное происходит, зададут простой вопрос. А почему ты так делаешь? И вот тогда вам хорошее время для того, чтобы сказать, просто потому, что я верующий человек. И все. И не надо говорить больше там целые проповеди, читать о покаянии. Почему ты так поступаешь? Потому что я верующий человек. А можем ли к твоему Богу прийти? Итак, да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Каковы у меня основания, друзья? Они правильные? Они правильные для правильного или для ложного? Каково мое отношение к самому себе? Насколько лично я сам возрастаю, насколько лично я сам учу себя самого? Благослови нас в этом Господь, друзья, приглашаю сейчас Богу живому помолиться. Если слово коснулось нас, я знаю, что оно заставило волноваться, все-таки действительно мы несем ответственность за свою жизнь. Дай Господь, чтобы хватило у нас мужества сегодня. Просто сказать: Господь, прости меня. Прости за двойные стандарты. Прости за то, что я себя во многом убеждал, во многом я сам себя убеждал, что со мной все нормально. Но когда я изучаю Слово Твое, я вижу, что все-таки это игра. Ты касаешься меня своим духом, ты желаешь только одного, чтобы через мою жизнь имя Твое прославлялось. Пусть это будет так в нашей жизни. Аминь. Мы будем молиться.